Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. Христос воскресе! В начале этого часа, как всегда, мы с вами по благословению священноначалия соборно помолимся ко Господу о ниспослании мира. А затем я приглашаю вас послушать программу, которую мы подготовили вместе с известным тележурналистом прошлых лет и нашим автором Александром Плотниковым. Сегодня в эфире прозвучит передача «Первая».
Дорогие братья и сестры, многие из вас знают, сколь действенна молитва по соглашению. И думаю, насколько же может быть сильна наша молитва на радио «Радонеж», когда мы находимся в трагической ситуации. И предпринять, в общем-то, ничего другого не можем, как только помолиться, вот так соборно помолиться по соглашению о восстановлении мира на всей нашей большой Родине. Итак, прошу вас, каждый день вместе с радио «Радонеж» в 22 часа ежедневно молиться вместе с нами. Давайте сделаем так, что радио «Радонеж», которое и так объединяло и объединяет нас многих, еще объединяло единым молитвенным духом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Кипечерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях твоих. От единой купели крещения, ежепресвятем князе Владимире, мы чада твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И на племенным же языком брани хотящим, и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в западе в твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в тебя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся тебе, Господь, Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, во веки веков. Аминь.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Нашим постоянным слушателям хорошо знаком голос Александра Плотникова, ветерана советской и российской журналистики, который в последние годы готовит программы и для радиостанции «Радонеж». Их никогда не перепутаешь с другими. И даже не потому, что голос каждого из нас хорошо узнаваем, просто их отличает особый авторский стиль подачи и музыкального оформления. И мы не устаем повторять в эфире радиопортрет архимандрита Кирилла Павлова, преснопоминаемого авторства Александра Плотникова. Прозвучала на наших волнах не так давно тоже и серия передач, посвященных преснопоминаемому архиепископу Алексию Фролову. И поскольку сейчас у Александра Борисовича родились новые идеи, и замыслы не только родились, часть их уже воплощена и будет в нашем эфире, мы решили встретиться и поговорить о том, как это было, тем более, что встреча наша состоялась в канун нашего профессионального праздника, Дня радио, Хотя разговор этот, я думаю, не узкопрофессиональный, он будет интересен каждому из вас, потому что он, собственно, и состоялся ради вас, наших слушателей. Итак, я приглашаю вас на встречу с журналистом Александром Плотниковым. Александр, вот вы отдали телевизионной журналистике, да позже и радиожурналистике, больше четверти века. И это были очень сложные годы, когда все ломалось, целая эпоха, одна сменялась другой. Вы вообще вот так по возрасту, по опыту чуть старше. Я знаю людей из вашего поколения, которые действительно для меня вот были, ориентиром, мы на них равнялись. Да просто они были нашими, даже формально, руководителями. Вот, поэтому вот для меня ваше мнение, безусловно, и авторитетно, еще и потому, что я знаю уровень вашего журналистского мастерства. Вы стояли у истоков православного телевидения. И мне хотелось бы спросить вас, потому что, конечно, тогда были у нас большие надежды, когда вот это все менялось и ломалось, нам казалось, что сейчас мы придем, скажем новое слово, православная журналистика начнется, мы все станем вообще совсем другие люди. Но все мы еще, наверное, наше поколение, те, кто и помладше, хорошо помнят, каким было советское телевидение, и все сейчас видят, каким стало телевидение российское. Вот как, по-вашему, опыт советского телевидения, его можно как-то использовать, он может послужить в современной жизни?
Я думаю, вы очень правильно думаете и задали не случайно этот вопрос, потому что опыт советского телевидения – это опыт большой работы, пропагандистской работы, в которой можно найти очень много полезного, интересного и нужного. Конечно, мы очень много уделяли политическим вопросам, а что сейчас? Наше телевидение уделяет, другое внимание к политическим вопросам? Нет. Тогда мы в основном думали о людях, делали передачи, которые рассказывали бы о различных людях труда. То есть вот образ человека – он был для нас очень важный. Даже в информационном вещании, где я работал с 1975 года, в московской редакции центрального телевидения. Многие говорят о том, что вот тогда была цензура, а сейчас цензуры нет.
Но она действительно была, мы с вами помним.
Она была. Вот я помню, когда я давал эфирную папку цензорам, да, или главному редактору.
Лито.
Да, Лито. Все, они смотрели, ничего, там комар нос не подточит. Вот. И мы, бежали потом на эфир, когда только нам все это подписали. А потом я как-то был на Балтийском флоте, уже с моей передачи «Преображение», и беседовал там с адмиралом, который был на этой съемке. Вот, я говорю, не очень-то мы раскрываемся сейчас перед нашими потенциальными друзьями. Он говорит, уже так раскрылись, что, говорит, дальше ехать некуда. Теперь вот и судить, хорошо это или плохо. Вот цензуры нет, и что мы, сейчас имеем. Но с другой стороны, я вам хочу сказать, что цензура-то, она все равно есть. Вот, например, Первый канал, он себя так позиционировал и до сих пор, сейчас уже не знаю, у него была одна задача – развлекать. Это Первый канал, который смотрят не только в России, но и, смотрели везде и всюду. Он только развлекал.
Да еще и развлекать-то ведь можно по-разному. А так как они развлекают, то помилуй нас Бог.
Да, правильно. Вот, то есть все человеческое можно выхолостить,
опошлить,
да, ради денег, ради того, чтобы, заглушить все человеческие нормы, чувства, для того, чтобы это не было. Вот Лев Константинович Эрнц, это отец Константина, мы с ним работали еще на центральном телевидении, он был очень большой ученый, вице-президент Восхнил по животноводству, мы ездили по различным институтам. Когда еще Горбачев был, рассказывали о продовольственной программе в действии и так далее. И Константин Львович, теперешний, да, Константин был у нас тоже рядом с папой, он, так сказать, помогал нам принести его освятители, знаете, вот такие
провода,
вещи.
Так сказать, как раньше говорили, да, по
телевидению? Ну, да. Ну, я к чему говорю? И вот потом, когда он стал вот на такую должность, я, конечно, был в недоумении большом. Дело-то, в конце концов, не в моем недоумении. Система, в которой оказались все мы, в том числе и руководители больших каналов, они были уже обречены на выполнение тех установок, которые были даны вот в эти лихие 90-е годы.
Я думаю, они не очень сопротивлялись, судя по всему.
Да, это тоже так и есть. Вот я помню, что в 90-е годы по всем каналам мы все время слышали, вот скоро к нам придут FM-волны, прекрасный, великолепный звук на эфире получать. И действительно, мы получили эти волны от наших потенциальных друзей. И вот с тех пор, вот то, что мы слышим, это наполняет все наши практические радиостанции. Ну вот, давайте ради интересного, сейчас я включу, у меня рядом радиоприемник, и мы послушаем, что нам FM-волны предлагают на сегодня, после февральских событий, когда началась наша патриотическая военная операция. Давайте вот послушаем. Англоязычная «Кругом и всюду» песнопение. Опять англоязычная музыка.
Выходные, доллар 71 рубль 2 копейки, евро 74,56.
Кругом деньги, деньги и деньги.
Далее на Европе Плюс еще больше музыки. Алексей Мануилов, доброго всем вечера.
Европа Плюс. До сих пор работает. Это радиостанция, которая начинала в 91-м году. Вот она. А мы сейчас живем в период операции военной, когда наши люди умирают там за нашу страну, которую они должны освободить от этой мрази, которую мы слышим в каждом вообще звуке.
Переключайте это... уже, Александр, невозможно. И ничего не найдешь. Так это... Это и в эфире, это и в любом торговом центре, куда вы ни придете.
Все, я выключаю. Ну вот, понимаете...
Маяк вот... даже, информационный, наш любимый с вами, наверное, тоже когда-то любимый маяк. Я его слушать теперь не могу. Это одна иностранщина. Ничего
да.
не стало.
Понимаете, мне, я с вами совершенно согласен, почему я вот этот эксперимент такой провел. Ну, и вот, так сказать, это и так понятно. Но многие люди не задумываются над этим. Когда действительно наша военная операция проходит по уничтожению фашизма, и когда против нас санкции вводятся вот этими англоязычными дядями и тетями, дядюшками Сэмами и прочими, мы же в этот момент, вон, в любой... тронь эту линейку FM-овскую, только вот эти англоязычные, непонятно нашему русскому слуху, ни по мелодии, ни по языку. Теперь я хочу вернуться после этих FM-волн к нашему советскому телевидению. Буду просто более конкретный. У нас на телевидении тогда было 11 главных редакций. Информационное вещание, главная редакция пропаганды, детская редакция, юношеская, литературно-драматическая, киноредакция, международная редакция, спортивная, народное творчество и московская редакция.
Вся полнота жизни.
Да. Сейчас у нас ничего этого нет. У нас дети ничего не имеют. Только «Спокойной ночи, малыши» чудом какое-то оно осталось. Но это вообще капля в океане. Вот. И потом, что там показывают, это тоже надо еще подумать. И вообще, нужно ли вообще такое, что там, так сказать, показывают. Короче говоря, детей надо воспитывать с ногтей.
Да, колыбели. С колыбельных, когда вот поперек лавки лежит, надо воспитывать.
Вот. И поэтому вот мое было такое желание вот православное вещание сделать вот по образу нашего общенационального телевидения и радио, где все возможные аудитории могли бы найти для себя что-то интересное, полезное и нужное. Потому что вот сейчас никто ничего, кроме молодежи, которая себе, так сказать, в интернете лезет, и ничего, кроме вот этих FM-волн, даже FM-волн они и не слушают, но вот такой же уровень музыки их привлекает, ну, о чем говорить. Поэтому все вот эти FM-волны, я считаю, каждой FM-волне нужно вот свое какое-то направление вот делать. Но это мое, так сказать, сугубо такое личное...
Нет, я очень разделяю ваше воззрение, тем более, что наша большая печаль, что радиостанции «Радонеж» приличной волны так и не нашлось. Мы вещаем четверть века. Уж куда патриотичнее, уже куда глубже того, что обращение прямо вот к душе, к сердцу, к вере. А нет, мы все время где-то вот как маргиналов каких-то, знаете.
Загнали.
Никто нигде не слышит нас. Ой, мы вас не слышим, мы вас потеряли.
Да.
Сколько участвовали во всяких конкурсах на чистоту. И деньги большие за нас платили какие-то спонсоры, спаси им, Господи, чтобы только принять участие в конкурсе на FM чистоту, нужно заплатить деньги большие. Ну и что? И потом кто-то сказал доверительно нашему директору, что и не мучайтесь, никто вам никогда не даст хорошей чистоты.
Вот, а теперь мы возвращаемся к вопросу о цензуре. Если тогда цензура была на уровне там главлита, на уровне главного редактора, ну, чтобы там что-то не вышло, это понятно.
Да, в основном там здесь... было оборонного характера, ну, может быть, что-то идеологического.
Ну, да. И да, конечно, чтобы там все было выверено в этом плане. Хорошо, а сейчас, вот это, говорит, цензуры, значит, нельзя вводить цензуру, она там будет нас сковывать в свободе и так далее. Вот мы свободу слышали на FM-волнах. То есть цензура в этом государственном центре по распределению FM-волн, вот, пожалуйста, это скрытая цензура, для тех, кто может, должен работать на FM-волнах, и для тех, кто, кому там не место. Вот это мое полное убеждение. Кстати, да? Об этом же говорил и депутат Думы Михеев Сергей. Я его как-то слышал в эфире на Вестях FM. Он вот захотел тоже сделать какую-то свою FM-радиостанцию. И вот он мне примерно те же слова, он так и говорит.
При том, что у него депутатская все-таки, да,
да,
поддержка,
да, да,
мандата, и тем
вот
не менее.
Поэтому, конечно, все это очень печально. Ну ладно, теперь...
Это не то, что печально, это угрожает национальной безопасности.
Абсолютно правильно. Вы более точно сформулировали вот мою недосказанную мысль.
Да, это не я,
мысль.
Это более мудрые люди давно уже сказали, но что-то ничего не меняется в датском королевстве. Ну вот мы с вами заговорили о том, что можно взять... хорошего. Однозначно цензуру, но другого рода, да?
Да, конечно.
Я думаю, люди понимают, о чем идет речь, да. И тут особо не надо даже и пояснять. А вот требования к выходу материала, к эфиру.
Да, это тоже была очень кропотливая и точная работа. То есть все тексты проверялись. Мы ничего не могли от себя, так сказать, добавить, кроме того, что в этом тексте есть. А хорошо это или плохо? Это хорошо, потому что
хорошо в меру, скажем.
Хорошо в меру, да. Ну, естественно, что это касалось информационного вещания, где я работал тогда. Да, конечно, это на каких-то передачах, там, «Голубых огоньках», там, или там что-то еще, нет, этого, конечно, не было. Но, во-первых, требования были к тому, кто работал в эфире. Ну, вот я помню, как мне рассказывал Игорь Леонидович Кириллов, наш любимый всеми диктор центрального телевидения, он же и художественный руководитель отдела дикторов. Он интересные вещи рассказывал. Вот приглашаются на конкурс те, кто хотел бы занять место в отделе дикторов. Ну, обязательно высшее образование. Но так как, так сказать, не было таких дикторских специальных курсов, вот они могли быть так или иначе уже, когда их набирали вот в отдел дикторов. Ну, первое, внешность. Второе, диалект есть, диалекта нет. Третье, техника речи. Четвертое, голос звучит, не звучит. То есть вот по всем, по этим параметрам ставила комиссия плюсы или минусы. Ну, там была Ольга Высоцкая одно время была, диктор Всесоюзного радио, Яншин и Завадский, такие корифеи, мэтры нашего театра. И когда все плюсы вот были, только тогда его ставили людей, которые могут принять участие в каких-то передачах, ну, закадровые какие-то тексты. читать и так далее. И только потом потихоньку они уже выходили в эфир в кадре.
Поэтому это была речь безупречная.
Абсолютно. И, между прочим, у всех дикторов, которые были в эфире, у них все были звучащие голоса. Вот в отличие от сегодняшних голосов, они какие-то сдавленные, какие-то кричащие, какая-то скороговорка немыслимая, когда не успеваешь уследить за тем, что говорят, и даже теряется смысл от
этого. Какой-то вечно смешок, прихохатывание.
Да, это тоже.
Перебивают друг друга. То есть культура вещания...
Она, увы,
ушла. Не хочется осуждать, но я думаю, это все слышат.
Ну, это, между прочим, не осуждение, а это...
Говорим, это рассуждение.
Это рассуждение о том, что действительно мы потеряли. Вот. А ведь когда дикторы выходили на информационные вещания, на информационную программу, их сначала обкатывали на орбите, на Востоке, там на Сибирь, на Восток, и только потом давали возможность работать на новостях, а потом только на программе «Время». Они были всегда в костюмах, голоса были совершенно четкие. Почему? Потому что они утверждали политику и утверждали день, который очень, так сказать, для всех надежный.
Я бы даже сказала, они какой-то наш образ жизни.
Да.
Да, утверждали, демонстрировали.
Да, да, вот своим голосом, своим поведением в кадре, тем, значит, как они выглядели. И мы всегда видели, что ну, все у нас в порядке, все хорошо. Сейчас же этого ничего мы не видим. Такая вакханалия в эфире. Но, конечно, я не хочу это говорить, что это везде и всюду, но тенденция-то в этом после 90-х годов, она набрала силу. И теперь от нее очень трудно избавиться.
Более того, вы знаете, я вот с болью, вот, работая над передачами одного из телеканалов, убеждаюсь в том, что там просто иногда вообще редактора нет. Потому что люди делают за кадром такие ударения, они не по-русски строят речь. То есть я все время думаю, да где же был редактор? Ну почему он не мешался? Ведь это телевизионный фильм, он же будет жить десятилетиями. Да. Но это было невозможно в наше время, согласитесь. Ты сидишь за микрофоном, ты что-то читаешь, а тут сидит редактор. Он, во-первых, сидит со словарем ударения, а во-вторых, он на слух-то все знает. Если ты, не дай бог, ошибся, тебя тут же стоп. И было так стыдно, если ты чего-то не знал.
Школа была удивительна. Вот когда мы, допустим, работали на вечерних выпусках, там, допустим, в 11 часов там, на новостях, какой-то сложный случай. У нас была Флора Леонидовна, которая всем дикторам выписывала ударение, там новый какой-то политический деятель, там какая-то новая страна появилась или что-то еще сложное, ударение. Все она делала, мы всегда могли ей позвонить, там в 11 часов вечера, там еще позже. Как вот, Флора Леонидовна, вот так вот случай. Она тут же тебе говорит, как, что, чего. С приходом вот этой телевизионной службы новостей, после того, как отдел Виктора был упразднен, она там одно время оставалась, но когда она пыталась, так сказать, какие-то вещи корректировать для людей, которые стали работать в эфире вместо дикторов, она услышала, говорит, знаете что, отстаньте от нас, мы сами знаем, что и как надо говорить. И началась вот эта вот чехарда с тем, что вот до сих пор еще мы можем услышать. Вот это, конечно, брать от советского телевидения необходимо, потому что без этой школы мы попадем в просак совсем. А когда у нас есть за плечами настоящая школа журналистская, тогда мы, в общем, готовы дальше работать и работать.
Нет, вот. Абсолютно. Ведь были, помните, у вас, наверное, тем более были летучки и планерки. Когда обсуждалось, как прошел эфир, если, не дай бог, ляп, эти ляпы вывешивались. Ну, не для того, чтобы там человека приклеймить, но чтобы все знали, чтобы это было для всех уроком. Так нельзя. Ты очень ответственное место занимаешь.
Ляпов было очень много и смешных, так сказать, и так далее. Да.
Были капустники потом, да, в радио.
Да. Вот на эфире один диктор, ну он достаточно известен, написано было, что ЧССР, аббревиатура в тексте, но он решил ЧССР расшифровать. И прочитал как Чехословацкая Советская Республика. ЧССР. То есть тут же, значит, звонок Лапину. Говорит, а что, говорит, Чехословакия стала 16-й республикой в Советском Союзе?
Ну, это вообще серьезный прокол.
Да, да. Или вот такой случай, когда у диктора было написано погода, да, на завтра. Ветер там слабый, там до умеренного. Температура +15. Потом он смотрит, а там так, и так удивляется искренне, смотрит в камеру и продолжает. Минус 17.
То есть там тире 15-17, да?
Вот плюс-то был знаком, а после этого все стали машинисткам, всем сказали, никаких плюсов, ни минусов. Пишите словами, плюс и минус.
Вот, казалось бы, мелочь, да? А ведь это все серьезно, да?
Все очень серьезно.
Почему
конечно.
Же от этого отказываться? Вот от такой цензуры, вот от такого трепетного и ответственного отношения к слову и к делу.
Ну, в общем, это все вот то, что мы имели, и то, что мы получили сейчас.
И то, что не трудно, в общем, восстановить и вернуть. Это же не требует каких-то сугубых там затрат, правда?
Ну, да, но финансово. Для этого нужно желание, и люди, которые бы это могли восстановить, и знали, как это делать.
Когда есть воля политическая, какая угодно, то все найдется, все будет.
Ну, это да, конечно. Я с вами согласен.
Абсолютно. В программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете беседу с известным теле- и радиожурналистом Александром Плотниковым.
В 1991 год, и вот этот либеральный переворот наступил, я перешел на ВГТРК, центрального телевидения. Получилось таким образом, что я просто закончил работу на телевидении центральном, и в отпуск ушел с переводом потом на ВГТРК.
Она же только образовалась в это время.
Да. Почему я туда перешел? Потому что я уже начал приходить к вере. Уже с 80-го где-то года у меня уже, так сказать, были вот такие желания быть в церкви. Я ходил в храм в Троеручице, что в Гончарах, это на Таганке, Успенский маленький храм в Болгарской подворье. Начал там в хоре петь.
А вы с чем-то связываете вот это, Александр? Почему вдруг все-таки идеологический работник, центральное телевидение и в храм?
А вы знаете что? Вот когда первая жена моя туда пошла, стала верующей, работала в музее Абрамцеве, а там лавр ближе, а там коллектив такой из девчонок их верующий. Но потом она как-то меня стала туда приглашать в храм. И я там услышал слова, которые произносит диакон. «О стране нашей, богохранимой нашей стране, властях и воинству ее, и народе ее, Господи, помолимся». Я тут думаю, так церковь-то, она же обо мне тоже молится, о нашей стране, о нашем воинстве. Тут что-то надо разобраться. И я второй раз пошел, третий раз. И вот таким образом, потихоньку-потихоньку, я, так сказать, решил, что там мое, в общем, место духовное мое там. Но раз оно там, а я продолжаю работать на центральном телевидении, какой-то
дискомфорт,
дискомфорт такой, да. И я пишу заявление на партсобрание с тем, чтобы выйти из партии. Значит, это было еще до этого 91-го года, до того, как Ельцин вышел еще, вот, то есть, это все было потом, после меня. Ну, а чем мне делать было? Потому что я уже себя, так сказать, позиционировал как верующим человеком, то есть, если меня кто-то спрашивал, я не отказывался. И вот когда у нас на двери в редакции было очередное объявление о партсобрании, последний, четвертый вопрос, был заявление Плотникова. Ко мне подходят наши редактора, там девчонки. Ты что, партию, что ли, собрал? С ума сошел? Я говорю, да не, я говорю, я наоборот, хочу оттуда выйти. Да ты что? Я говорю, да. И потом, когда это все произошло,
на партсобрание... Вас легко прям отпустили так?
Ну, начали говорить, ты вот работаешь здесь, это ж ты понимаешь, это... Такой шаг, ты уже обратно не...
Ну, чем, приговор
себе. Типа того, да. Но я уже чувствовал, тогда время тоже было такое, ни шатка, ни валка. Оно вроде да, там еще Горбачев, помню, куда, так сказать, там был еще при правах. И уже Ельцин тут начинал. Но еще вот не было вот того, что, можно сказать, уже все. И потом, значит, у меня монтажер, с которым я там работал, он тоже как-то ко мне так хорошо отнесся. И даже потом... Он говорит, вот кому-то сказал, вот слышишь, он из партии вышел, по коридору идет, вот видишь, да. То есть я был даже какой-то маленький такой достопримечательностью в этой системе большой центрального телевидения. И мне, почему я перешел туда? Потому что мне хотелось вот уже тогда делать какие-то передачи православного плана. Первые такие маленькие шажки у меня были когда вот только разрешили, 88-й год, тысячелетие крещения Руси, и я уже начал, так сказать, потихоньку действовать.
Тогда стало все-таки уже как-то можно, потому что, конечно, вдруг разрешили праздновать.
Да, да, тогда вот что-то
сдвинулось.
Я помню, что как раз вот какой-то 88-й, наверное, действительно год. Раньше я не помню, не скажу. Наверное, где-нибудь 88-й. Звонок у нас по телефону, звонит Ирина подруга, и ей говорит: «Ирка, ты что, с телевизора не смотришь?» «Нет». «Слушай, включай скорее второй канал или какой-то там». «А что? Там по телевизору священников показывают».
Небывалое дело.
Представляете? Да. Быстренько мы включили телевизор, увидим. Действительно, то ли крестный ход какой-то был, то ли просто священники в храме там общались с какими-то людьми. Я не помню. Конечно. Дело небывалое. Священников по телевизору показывают. И не последнего, как хотел Хрущев, а наоборот, так сказать, достаточно большое количество. Ну и после этого я начал потихонечку, думаю, надо все-таки в этом направлении поработать. Был такой один из первых людей, который в этой тематике тоже подвязался, я не помню его ни имени, ни фамилии, он делал информационные 15-минутки, по-моему, раз в неделю, с названием «Вести».
На телевидении?
Да. Это были поездки святейшего Алексея II, различные встречи его с паствой где-то, и вот такие 15-минутки он делал. Я потом иногда у него брал какие-то кадры, потому что интернета ничего не было, а это что-то мне бы нужно было, но он соблаговолил, иногда мне что-то давал, какие-то кадрики. Ну, он проработал там, год максимум, даже, может быть, и меньше, не помню. А потом это великолепное название, которое он, так сказать, своему циклу дал, перекочевало в информационное вещание, и теперь до сих пор программа «Вести», она работает с этим названием.
Не знала, что это пошло от православного вещания.
Да, да, да. Мне-то надо как-то дальше себя проявлять в этой области. Я взял как-то одну передачу какую-то делал, я сейчас не помню какую, но я точно помню, что я шел по нашему переулку, где вот храм Болгарского подворья. Меня снимают, я захожу в храм, подхожу к иконе, зажигаю свечку. Ставлю свечку, прикладываюсь к иконе. А дальше шел сюжет, но вот я себя уже позиционировал как православного журналиста, потому что я себя заявил таким уже в кадре. Потом, пока еще, так сказать, шатка-валка была, субботники. Но я в информационном вещании московской редакции, все, значит, разъезжаются на коммунистические субботники, где там на заводе, 5 норм выполняют за один день, где там сеют в 5 раз больше, чем положено, где там еще что-то делают. А я думаю, дай-ка я сделаю субботник, как восстанавливают и убирают храм. А тогда только-только какие-то вот храмы там, как памятники, вроде как стали разрешать там их убирать, всякую там рухлядь, которую там они были заполнены все эти 70 лет.
А темы не надо было согласовывать ни с кем? То есть вот вы решили и сняли?
Нет, я подал, так сказать,
заявку
вот на наш этот эфир. Ну, мне как-то... То ли они даже не посмотрели, я не помню. Но мне дали камеру, я уехал. Не помню, где-то под Москвой. И вот... Но тогда было очень точное такое условие, чтобы храмы, которые попадают в кадр, были без крестов.
Хорошо.
То есть рамкой кадра... Надо было обязательно обрезать кресты, которые на куполах. Если увидит редактор главный крест на куполе, он кадр может просто запретить и выкинуть. Поэтому я операторам говорю: ребят, не снимайте кресты, ну, иначе не пропустят.
Пропаганда религии.
И когда я снял этот сюжет, его, значит, уже расписал, озвучил, наш замглавного, а я называю храм Успения Богородицы, по-моему, он был, или Казанский храм, не помню. Он, значит, меня подозвал, говорит: «Саша, давай убери это название храма, зачем оно нужно-то? Ну, храм и храм». Я говорю: «Ну, ты понимаешь, вот, ну как я уберу, если храм так называется?»
Ну, значит, человека без имени, да, в эфир?
Да, да. Вот я ему такой пример. Ну, вот смотри, у нас ведь есть кинотеатры, например, «Орион», «Пионер», там еще какой-то и так далее. Они же имеют название. А это храм, который имеет вот такое название. Он так подумал, да? Ну ладно, только ты там не очень увлекайся, так, если так немножко. Я говорю, ну хорошо, ну, в общем, ну ладно, ладно, ладно. Вот таким образом началась какая-то перестройка и у нашего руководства, которое где-то что-то начинало соглашаться.
Ну, просто после празднования тысячелетия крещения Руси уже как-то было им тоже полегче, попроще.
Да.
Если это было на государственном уровне, то чего бояться, да?
Ну, в общем, да. Ну, все равно, так сказать, у нас же были главные редактора-то из обкома, из горкома, понятно, и так далее, которые...
Высшие партийные школы,
да,
они
да.
тоже субординацию соблюдали. Они,
да.
может, и не против, а там еще сверху
да,
сидит.
Что скажут. Да,
конечно.
Там, вот, поэтому тут все вот одно за одно так, ну, просто любопытно, такие вещи я вспомнил. Ну, и дебют мой такой был большой, значит, где-то в 90-м, может быть, году, может, даже в 89-м, когда утвердили, наверное, к 90-му году, разрешили праздновать 9 мая и панихиду, значит, по погибшим в Великой Отечественной войне. И я решил, думаю, ну, а почему тебе делать освященник, который воевал? Вот. У меня был мой духовник, отец Валентин Радугин.
Ой, знала батюшку, царство
вот.
И небесное.
Ой, великолепный батюшка, тоже старец.
Батюшка, да.
Я к нему бегу, вот, батюшка, я хотел у вас сделать сюжет, вот вы в войне участвовали там. Нет, говорит, Саша, я по возрасту тогда не прошел. Я был в тылу, на заводах работал. Вот. А я тебе скажу, с кем надо сделать этот сюжет, он тебе никогда не откажет. Это езжай в Лавру к отцу Кириллу.
Павлу?
Да.
О.
Я говорю, ну хорошо, а как? Езжай, скажешь от меня, он тебя примет сразу. Они были друзья, они вместе учились в академии, в семинарии академии. То есть они в очень хороших, близких, товарищеских, дружеских отношениях были всегда. И действительно, когда я приехал в Лавру, вот, и попросил аудиенции с отцом Кириллом, он так мол, ну и чего-то там, кто-то такой, чтобы отца Кирилла, так сказать, вообще тревожить, беспокоить. Но я сказал, вы передайте, что отец Валентин Радугин вот просил, чтобы он со мной поговорил. И действительно, через там 2-3 минуты где-то отец... Кирилл был, видимо, свободен. Я вижу, как он идет вот в этом, где вот у них загородка, где вот проходная у них лавровская. Знаете, такое ощущение, что он идет, не касаясь земли. Вот какая-то такая легкая-легкая походка. Улыбается, вот. Сразу на меня благословил, значит, и спрашивает, как отец Валентин, а что... А, ну, в общем, какие-то такие информации я им передал, что смог, значит, о чем он спрашивал. Ну, и договорились, что он согласился вот интервью дать о своей военной судьбе. И вот мы приехали там через несколько дней с камерой, и он мне вот это интервью, которое, наверное, сейчас уже все знают, все помнят, потому что это было первое интервью, который он дал о своей военной биографии в этом доме. Но он не называл, что это дом. Я и хотел, у меня подмывало, думаю. Вот я сейчас спрошу, а вот тот самый Павлов? Но потом я думаю, что мне кто-то останавливает, говорит, ну, не надо тебе вот в это влезать. Если он сам не говорит, ну, и не надо говорить об этом. Вот. Ну, короче, в общем, ну, там было сказано, что он около дома нашел растрепанное Евангелие и уже... С ним он не расставался никогда. Ну, я сделал этот сюжет, и там были еще слова отца Кирилла о том, что война была попущена Богом за наше отступление от веры, о том, что мы натворили в 20 веке, как наказание, как попущение, очищение вот, от того всего, что мы натворили. И вот когда я думаю, ой, ведь сейчас идти на тракт, на репетицию, там сейчас начнется этот главный редактора, который из обкома партии сидят. Я не знаю, будет, возьмут еще и не выпустят. И все сложилось так, что я дотянул до эфира, Ну, якобы я монтирую, там сложный монтаж. Мы на кинопленке еще работали. Вот. И я, значит, принес уже ролик, там монтажница перенесла в аппаратную этот ролик. Вот, идет эфир. И после эфира злое такое лицо нашего главного редактора. Он мне даже руки не подал, не поздравил, ни с праздником. Говорит, это вообще... Даже у него слов не было.
Даже вот сейчас трудно представить, что же в этом такого крамольного-то, да, мы уже...
Ну, тогда-то был ты пропагандируешь войну. Мне это было сказано на летучке на следующий день, когда мы обсуждали вот выпуск этого спецвыпуска.
Могли Плотников. Бы отстранить, если бы...
Ну, понимаете...
Чуть раньше.
Вот, ну, чуть раньше, может, отстранили, но он, так сказать, вот так злобно кинул на стол свой блокнот и вышел... Из этой комнаты, главный редактор. Думаю, да, насолил я ему, конечно, да. Ну, ребята тут, так сказать, меня все равно поддержали вроде как. Хотя тоже не все, потому что там же тоже разный контингент был среди нашей редакции. Кто-то, так сказать, уже понимал вообще ситуацию, кто-то нет. Но это дело не в этом. Вот первый мой такой дебют православный, вот я был вот этот сюжет с отцом Кириллом.
Это даже вот. Символично, я бы сказала, как-то промыслительно, правда?
Ну, может быть, да. Потому для меня он, конечно, я к нему потом и ездил, и исповедовался там какое-то время. Конечно, это был удивительный человек. Ну, что об этом говорить? Это о нем можно говорить вообще целую передачу.
Да, у вас и была прекрасная передача.
Ну да, потом так вот получилось, что меня попросил сделать сегодняшний владыка Алексей Поликарпов. Он тогда был архимандритом, как раз батюшка Кирилл умер. Он говорит, а ты, Саша, может, ты сможешь сделать об отце Кирилле? Я говорю, попробую, если благословите. Ну, и вот тогда я сделал на вашем радиоканале вот передачу эту про отца Кирилла.
И раз уж зашел у нас с Александром Борисовичем Плотниковым разговор о преснопоминаемом старце архимандрите Кирилле, то мы сочли уместным еще раз напомнить вам, ну, хотя бы фрагменты радиопортрета архимандрита Кирилла, подготовленного к эфиру Александром Плотниковым.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы вновь встречаемся с вами в цикле «Радиопортрет», который мы посвятили великому русскому старцу архимандриту Кириллу Павлову. Вернувшись с фронта в 1946 году, Иван Дмитриевич Павлов, так звали отца Кирилла в миру, подает документы в Московскую духовную семинарию. В это же время в духовную семинарию поступает учиться и Валентин Радугин. Они становятся близкими друзьями на всю жизнь. Сегодня протоиерею Валентину Радугину 90 лет. Он является почетным настоятелем храма преподобного Сергия Радонежского в Рогожской слободе в Москве. Вот как он вспоминает отца Кирилла в те годы.
Приехали все в Новодевичий монастырь, и вот там у нас приехал человек 100. Он приехал в такой серой гимнастерке военной, как похожей на немецкий китель такой. Сказать, что он был красивый, нет, настоящий мужчина, вот. А так он, глаза у него некрасивые, голубые глаза. Деревенский русский парень. Приняли в семинарии у нас здесь в первый класс. Потом мы с ним хорошо подружились, он был действительно ко мне домой приезжал, я его кашей кормил. Улыбчивый, спокойный, приветливый, да, немногословный, да, благожелательный. Были в одном классе мы с ним, было два класса, один первый, второй. Ну, мы мальчишки, он был постарше нас всех. Вот. А он после преподавания Сергия, когда он ходил на молебен ночной, утренний молебен. Он ходил на курс, садился и открывал Библию или Евангелие, читал и плакал. Да, Майк, ты что? Ничего, ничего.
Отец Валентин, а как бы вы определили вот отца Кирилла, его духовный и нравственный образ отца Кирилла, как бы вы определили?
Для меня он был идеал русского монаха. Открытый, всегда улыбающийся, благожелательный, честный, русский душой и телом. Поэтому, действительно, он был для меня всегда образцом и примером, как может быть человеком высокодуховной культуры и вместе с тем оставаться простым русским человеком.
1954 год открывает новый период в жизни отца Кирилла, тогда еще выпускника Московской духовной академии Ивана Павлова. В своем прошении на имя наместника Троицы Сергиевой Лавры архимандрита Пимена Извекова, будущим святейшего патриарха, он пишет: «Имея давнее влечение к иноческому образу жизни, я имею сердечное желание в настоящее время после окончания Духовной Академии поступить в обитель преподобного Сергия Радонежского и нести все послушания, которые на меня будут возложены». В этом же 1954 году отец Кирилл совершил первую в своей жизни литургию в сане иеромонаха. Вторая половина XX века была непростой в истории Русской Православной Церкви, но в то же время она ознаменовалась и новым расцветом духовничества, которое, конечно, прежде всего было связано с именем архимандрита Кирилла, старцем всея Руси. К нему обращались за духовным советом святейший патриарх Пимен, Алексей II, иерархи Русской Православной Церкви, монахи и, конечно, миряне. Нет, наверное, в России уголка, где не было бы известно православному человеку имя архимандрита Кирилла. И, конечно, не одно поколение лаврских монахов окормлялось у отца Кирилла. Среди них архимандрит Алексей Поликарпов. Сегодня он наместник Свято-Данилова Ставропигиального мужского монастыря в Москве.
В вашем понимании, кто такой старец?
Ну, старец, я думаю, что человек, который окормляет многих людей, человек, который может ответить на твои запросы, твои чаяния. Ты идешь, и вот ты идешь как ко Христу. Для тебя образ Христа вот в этом твоем человеке, близком тебе, душою, сердцем. Не всегда, может быть, близким расстоянием. Люди приезжали за тысячу верст, может быть, даже один раз в год они только общались с духовниками от Лаври. Так много было таких случаев, когда люди брали отпуск, приезжали вот на это время, общались с духовниками и вновь уезжали. Ну, поддерживали каким-то образом контакты. Связь не терялась, но тем не менее это было так. И вот отсюда вот эти вот толпы народы, которые окружали батюшку, люди приезжали со всеми своими вопросами, со всеми своими трудностями. И вот, ну, а мы, братья Лавры, конечно, это видели, мы это понимали, что это непростой человек, что это вот для нас, это вот мы через него воспринимали так Христов образ. Вот облик православного христианина, духовника, наставника, великого человека, который вот свидетельствует истину своей жизнью прежде всего. Не просто слова, но дела. Вот это вот у меня осталось в памяти на всю жизнь, когда он сидит на диванчике в келье, вот он пришел, уже вечер, ну, а я пришел со своими вот такими так называемыми вопросами, Вот. И я вижу, что он устал, ну, знаете, какое есть выражение, говорят, смертельно устал, да? Я просто вижу, что вот у него открыты глаза, но они уже спят. Но он тебя слушает, вот, а я думаю, что самое главное, что вот ты говоришь, вот, и тебя слушает. Вот это ответы, они важны, потому что ответы – это направление потом уже целожизненное, но вот прежде всего это то, что вот есть человек, который тебя слушает. Вот есть человек, которому ты вот полностью доверяешь, все свое открываешь сокровенное. И вот к батюшке всегда можно было подойти.
У духовника, конечно, еще важно, чтобы он смог выслушать человека.
Да, это очень важно, потому что когда, ну, просто вот по себе знаешь, когда ты не настроен на беседу, либо считаешь, что вот надо кончать, и это настроение передается, конечно, человеку, и отсюда общение, оно не самое полноценное.
Архимандрит Алексей окормлялся у отца Кирилла 70-го года, когда поступил в Московскую духовную семинарию. И, конечно, за эти годы отец Алексей приобрел богатый духовный опыт, которым теперь делится со своими духовными чадами. Отец Алексей, вот после таких долгих лет общения с отцом Кириллом, как вы строите свои духовные отношения со своими духовными чадами? Есть ли вот помощь отца Кирилла в его практике, и пользуетесь ли вы вот этой практикой подспудно или как-то неожиданно для себя? Вот она возникает у вас при этом?
Ну, конечно, конечно. Это уроки потом на всю жизнь. Для тебя самого, прежде всего, ты формируешься как православный человек. Ну, и потом, вот то, что положим, когда тебя спрашивают, ты знаешь, что говорил батюшка вот по этому поводу, ты можешь сказать смело уже, не размышляя, даже, ну, размышляя, но не сомневаясь, смело можешь сказать вот так. В этом случае нужно поступить вот так, потому что так говорил батюшка.
Отец Алексей, а вот можете вы сказать о духовных дарах отца Кирилла?
Прежде всего, самый высший дар, мы знаем, это самый высший дар, самый высший добродетель – любовь. Батюшка был кротким таким, очень тактичным. Приходит человек к духовнику с каким-то вопросом, но не то, что он рассчитывает уже на определенный ответ, но настрой у него какой-то есть. А его так развернут, что он просто потом смотрит и недоумение. Что спрашивал, значит, надо, получил ответ, значит, надо поступать так, как услышал. Вот. Но у батюшки таких вот, как мне кажется, вот таких вот, каких-то таких вот неожиданностей не было. Потому что он тебя воспринимал так вот, и ты, ну, чувствовал себя духовно мирным, настроенным. И то, что ты в ответ на свой вопрос получал решение этого вопроса, оно для тебя было приемлемым, ты его мог исполнить, и оно было как бы вот и тобою выношено. Вот это вот важно. И батюшка общалась с людьми, он спрашивал, а как вы сами думаете, как вы считаете нужным? И вот это вот такое, наверное, такая синергия, я думаю, духовника, посолного, вот они вот такой вот духовный лад, добрый настрой и рождали.
Своими воспоминаниями об отце Кирилле делится насельник Троицы Сергиевой Лавры игумен Евграф Минетов. Восприемником при его монашеском постриге был отец Кирилл. Мне удалось встретиться с отцом Евграфом в день его отъезда на святую гору Афон, где он планирует провести несколько лет. Отец Евграф, а вот какую бы вы основную черту характера определили бы, вот сейчас вспоминая отца Кирилла?
Ну, я бы определил это преданность Богу. Вот для меня как-то понятно постоянство и преданность Богу, потому что любовь к Богу, преданность Богу, оно как бы определяет все остальное. Есть стержень, есть как бы производные от этого стержня. Поэтому без этого, если этого не разглядеть, не увидеть, сложно что-то вообще человеке сказать. Потому что все как бы рассыпается, нет основания. Вот, преданность, вера в Бога, любовь к Богу, любовь к ближнему, отсюда как бы все и расходятся уже остальные добродетели. Ну, у меня запомнился такой случай. В Страстную Седмицу, обычно очень напряженные дни перед Пасхой, но много исповедников и службы, они простые, особые, да. Его авторитет, его известность привлекало к нему очень многих людей. Почти, я так вспоминаю, что очень много архиереев приезжало постом исповедоваться к нему, и простых людей, которые к нему в большом количестве притекали. И, конечно же, это была огромная нагрузка. И, что удивительно, несмотря на свою усталость огромную, а он уже было тогда за 70 лет, больше, ближе к 80, наверное, никогда не показывал вида об этом, о своей усталости. Он был собранный. Когда мы приходили с крестного хода, входили в алтарь и переоблачались в пасхальное облачение, батюшка стоял, молодые падали. Вот, батюшка стоял, невзирая, так сказать, на такую усталость, я думаю, он устал очень сильно, наверное, но никогда не подавал виду. Я еще так для себя отметил, думаю, надо же, откуда такой источник
силы,
благодати, откуда это все происходит, вот протекает, потому что мы не можем стоять, он стоит.
Так вот, откуда это, вот поделитесь, вот ваше
наблюдение? Ну, это субъективное мое впечатление. Мне кажется, отец Кирилл, он никогда не говорил об этом, он был делателем молитвы Иисуса, у него был дар непрестанной молитвы, мое впечатление, потому что я ловил на его на взгляде, у него очень был сосредоточенный взгляд, вот, внутренний такой взгляд вовнутрь, и это происходит тогда, когда человек занят молитвой. Вот. Когда он ее приобрел, этот дар? Ну, дар, он есть дар. Как он приобрел? Потому что мы знаем, ну, по написанным книгам, что люди подвязаются годами, десятилетиями, чтобы приобрести, и не все приобретают. А Господь ему, наверное, как преподобного Силуана, дал такой дар, который он имел. Вот этот источник, мне кажется, его такого внутреннего делания, он всегда сопровождался тем, что всякую свободную минуту, когда ему, особенно во время богослужения, во время чтения, когда народ поет верою киевского распева, ну, такое распевное, длительное, продолжительное, он вынимал Евангелие, с собой носил всегда маленькое Евангелие, и перед евхаристическим каноном читал Евангелие. Сколько там получится стихов? Батюшка читал это как бы такую весточку от Бога, принимая, что перед совершением евхаристического канона он как бы просил у Бога и помощи, и благословения.
Вы слушали беседу с известным теле- и радиожурналистом Александром Плотниковым, а продолжение ее прозвучит в одной из наших ближайших программ.